Итак, мы говорим о Рождестве. И Рождество для нас праздник, потому что Иисус Христос очень много сделал для нас. И я хотел бы сегодня говорить о торжестве Рождества. И так называется сегодня моя проповедь. Это торжество Рождества, потому что Христос принес нам праздник. Если вы помните, когда ангелы спустились возвестить об этом пастухам, они сказали, что Бог принес нам радость, и об этом они пели. Пели ангелы, вестники Божии пели о радости. И я хотел бы с вами сегодня говорить об этой радости, а в чем же сущность или в чем суть этой радости. Итак, первое, о чем бы я хотел сказать и что дало нам Рождество, или для чего родился Христос. Христос родился, чтобы осветить нас. В 1 Коринфянам 1:30 мы читаем: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». В данном тексте апостол Павел хотел напомнить коринфским верующим, кто они есть на самом деле, так как они, подобно Асафу из 72-го псалма, начали уподобляться миру. Они смотрели на этот мир и брали от него разные образы. В Коринфе в то время было модно мудрствовать, и вообще это было время, когда было много философов, они рассуждали. И вы помните, как Павел был в Ареопаге. Что-то подобное очень много было в Коринфе. Это был портовый город, там было очень много разных людей. И это хорошее стратегическое место для распространения какой-то вести, поэтому философы часто там бывали. И коринфские верующие, конечно, не хотели отличаться от людей этого мира, и они тоже пытались мудрствовать и выглядеть, кто из них умнее. И вы помните, они говорили, кто-то Павлов, кто-то Аполосов, кто-то Кифин. Но апостол Павел, показывая на суть их, одной из их проблем, он показывает им, кто они есть на самом деле и что им не стоит так делать. Он показал им, что они во Христе приобрели новый статус. Они приобрели во Христе новое положение, которое должно совершенно по-другому выражаться в их жизни. Вы помните, когда-то, когда ученики проходили Самарию, вот, и самарийцы не встретили их с радушием, тогда братья Иоанн и Иаков, они хотели снизвести огонь на Самарию. И Христос им говорит: не знаете, какого вы духа? И здесь апостол Павел как бы другими словами говорит: вы не знаете, какого вы духа, вы другие люди, вы должны жить по-другому. Вы освящены, но не просто по статусу. Мы знаем несколько видов того, как Бог освящал или отделял людей. Слово «освящение», оно также имеет значение отделения, одно от другого. И когда Бог освятил, Он освятил нас, Он отделил нас от этого мира. Когда-то, мы знаем несколько видов того, как Бог отделял людей, и мы знаем, что когда-то Бог отделил для Себя целый народ, и это евреи, это израильский народ, сегодня они по-прежнему особенный народ во всем мире. Вот. Бог отделил для Себя народ. Среди этого народа Он отделил для Себя одно колено, которое должно было бы постоянно совершать служение Богу. Но ни народ, ни колено не имело силы, которую имеет сегодня церковь. Бог не просто отделил церковь по статусу, но Бог сделал нас другими внутри. Иезекииля 36, 26, 27 мы читаем: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Бог показывает разницу между тем, что было, и тем, что будет. Между тем, как жили люди, и между тем, как будут люди жить. Моя дочь бывает иногда непослушной и совершает вещи, которые она знает, что так делать нельзя. На вопрос, знала ли она, что так поступать нельзя, она отвечает: знала. Когда я ей говорю: почему же ты так поступила? Она говорит: я не знаю. Но мы знаем. И я знаю, почему так. И поэтому мы учим ее молиться и молиться о том, чтобы Бог в свое время изменил ее сердце. Сделал это сердце таким, которое могло бы быть способно, зная, как правильно поступать, поступать в соответствии с этим. Израильский народ, он, к сожалению, не мог поступить иначе. Вы помните, Иезекииль, он уже находился в Вавилоне, вот, и он уже пророчествовал оттуда. Израильский народ был уже уведен в плен. Почему он был уведен в плен? Потому что он настолько уже согрешил, что чаша Божьего гнева она была просто преисполнена. Но мало того, что израильский народ, когда Иезекииль писал, еще не весь народ был уведен в плен. И Бог уже показывал, смотрите, как вы поступаете. Из-за этого мне приходится разрушать город. Из-за этого мне приходится уводить знатных людей из этого города. Из-за этого мне приходится разрушить храм, убрать священство, разрушить жертвенник, чтобы вы не могли совершать жертвы. Но израильский народ продолжал упорствовать. Почему? Они не могли поступить иначе. У них просто не было сил, у них просто не было такой способности поступать иначе. И поэтому Иезекииль, вот там, находясь в этом вавилонском плене, он говорит, что наступит время, когда вы сможете поступать иначе. Заметьте, несмотря на то, что израильский народ не мог поступить иначе, они не могли не грешить, они могли видеть последствия своего греха. У них было достаточно знания и чувств для того, чтобы посмотреть назад, оглянуться и понять, ого, что мы натворили. Они могли прочувствовать всю тяжесть последствия своего греха и даже понимать, почему это произошло. Они ясно могли понять, почему они страдают. И они понимали это. Но они ничего не могли с собой поделать. Они не могли удержать себя от греха, чтобы избавиться от этих последствий. И вот Иезекииль им говорит, что однажды наступит такое время, когда вы сможете предупредить это, когда у вас будут силы, чтобы не грешить, когда будет достаточно благодати, чтобы ваш грех, он был покрыт, смыт и очищен. Кроме этого, мы читаем пророка Исаию, и он дополняет эту евангельскую весть. Кроме того, что Бог обещает в Новом Завете новое сердце, сердце, способное не грешить, новый дух, который не просто способен не грешить, он желает не грешить. Кроме этого, Исаия говорит еще кое-что. Исаия 61:1. Мы читаем. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Посмотрите, то есть пришествие Христа ознаменуется не только тем, что люди будут способны жить свято, пришествие Христа ознаменуется тем, что люди будут освобождены от греха, они освободятся от уз греха. Пророк Исаия говорит, что когда придет Христос, Он придет благовествовать нищим, нищим духом. Он придет к этим людям, которые поймут, что они не бессильны. И Он им расскажет Евангелие, что пришла эта сила. Он придет к сокрушенным сердцем, вот те, которые сокрушены в своем сердце. Вы помните, когда мытари и фарисеи стояли в храме. Там был человек, у которого было сокрушенное сердце. И Бог придет к этому человеку. Вы помните, где был Христос? Когда Он первый раз призвал Левия, Матфея, Он пришел, и Левий созвал много мытарей туда. И Христос находился там. Почему там? Там были люди с сокрушенным сердцем. И к ним Он пришел, чтобы освободить их. Закхей был похож на них. Он был маленький, он залез на дерево, чтобы видеть хотя бы просто этого Иисуса, который освобождает, исцеляет сокрушенных сердцем. И заметьте, здесь написано, что он пришел проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. И в Евангелии от Луки еще написано, Христос сказал, слепым прозрение. Это то, чем будет характеризоваться Новый Завет. Это то, что принесло нам пришествие Иисуса Христа. Заметьте, это те слова, которые Иисус Христос сказал о себе в синагоге. Он сказал, ныне исполнилось это. Вот оно, явление Господа Иисуса Христа. Вот оно, торжество пришествия Иисуса Христа. Вот он, начало Нового Завета, когда Бог, Он не только делает вас способными жить свято, Он освобождает вас от вашего греха. Он сделал однажды вас свободными. Он сделал однажды меня свободным. Я помню в своей жизни тот день, когда еще вчера я употреблял наркотические вещества, а на следующий день, еще неделю назад я не мог без этого жить, но уже на следующий день у меня просто не было больше желания этого делать. И оно не приходило ко мне. И как это объяснить? Я не могу объяснить это каким-то научным способом, но я знаю, об этом говорит Писание. Бог пришел и освободил. Он освободил меня из плена. Он освободил меня от уз моего греха. Он вложил в меня новое желание. Он вложил в меня желание любить Его и поклоняться Ему. Это то, что мог сделать только Бог. Это то, что сделал Иисус Христос, когда пришел в этот мир. Я не был такой, какой я сегодня. И я это точно знаю. И у меня есть сотни свидетелей. Меня очень много знали в городе людей. Они знали мою жизнь. И глядя на меня сегодня, они не могут объяснить, что произошло. Но я знаю, что произошло. Христос изменил мою жизнь. И теперь в Новом Завете, после пришествия Христа, Павел подтверждает это в послании к Титу. Посмотрите, Титу 2 глава, 11-14 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Смотрите, здесь сочетается и то, о чем говорил Иезекииль, и сочетается то, о чем говорил Исаия. Он освобождает от нас от беззакония и делает нас ревностными к добрым делам. Он не только освобождает нас от греха, но Он изменяет полностью наши желания. Раньше мы хотели одно, теперь хотим другого. Раньше мы противились Богу, теперь мы хотим угождать этому Богу. Здесь Павел дает наставление всем слоям общества, находящимся во Христе. Он говорит женщинам, он говорит мужчинам, он говорит старикам, он говорит молодым, он говорит служителям, он говорит обычным рядовым членам церкви. Он обращается ко всем, и он говорит, что во Христе они не только способны жить святно, но именно для этого и пришел Христос, чтобы избавить их от всякого беззакония и сделать народ, и заметьте, как Павел подчеркивает, особенный, то есть он отделенный. Он ревностный к добрым делам. Вот там рабы, они отличаются от других рабов тем, что те служат только лишь для вида или чтобы прислужиться, а эти служат потому что они любят теперь по-другому. Они любят Христа, они хотят служить, они служат не ради того, чтобы получить какую-то честь от хозяина, но для того, чтобы угодить своему Богу. Они служат независимо от того, плохой хозяин или хороший. То же самое хозяева. Есть разные виды хозяев. Да, есть злые, есть добрые. Есть те, кто снова и снова могут прощать своих рабов. Есть те, которые, ну, в то время рабы вообще считались за вещи, их могли просто-напросто выкинуть, когда они становились старыми и ненужными, как лопату какую-нибудь. И апостол Павел, давая наставление всем слоям общества, он говорит, заметьте, Христос пришел для того, чтобы сделать вас другими, сделать вас особенными, сделать вас отличающимися от того общества, в котором вы находитесь. Где бы вы ни находились, будут говорить, он другой. Почему он другой? У него другие ценности. У него другие цели в жизни. У него другие желания. Он независим от греха. Ему не нужно пить, чтобы веселиться. Ему не нужно пить, чтобы расслабиться. Ему не нужно курить, ему не нужно там какие-то наркотические вещества для того, чтобы получить удовольствие. Он получает удовольствие во Христе. Это то, для чего пришел Иисус Христос. Апостол Петр также вторит Павлу. Посмотрите, 1 Петра 2, 9-12. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, обратите внимание, увидя ваши добрые дела, прославили Бога в день посещения. Дабы они за то, за что злословят вас, увидели ваши добрые дела. И чтобы эти добрые дела послужили для них свидетельством и Евангелием, вот этим возвещением совершенства призвавшего вас. Чтобы они сказали: я хочу познакомиться с этим Богом. Что Он сделал с тобой, что ты можешь прощать, что ты можешь любить, что ты можешь не грешить, что там такое же произошло? Только с пришествием Иисуса Христа это возможно было. До пришествия Иисуса Христа это невозможно было. Мы видим, допотопное время люди не справились со своим грехом, и Богу пришлось уничтожить всех. Мы видим, послепотопное время Бог сказал: хорошо, не буду больше уничтожать землю водою. И Он отделил для Себя народ, который должен был служить для Бога. И Бог сказал: если вы будете служить мне, я благословлю вас. Но они не могли этого делать. И вот приходит Иисус Христос. И Он отделяет теперь народ, но Он делает что-то особенное. Он освобождает их от греха, и Он дает им новые желания. Он дает им новое сердце, способное желать правильные вещи и стремиться к правильным вещам. Желать Бога и жить для Бога. И это мог сделать только Иисус Христос. Итак, Христос отделил нас от этого мира не только по статусу перед Богом, мы не только святые в Божьих глазах, но и по положению перед людьми. Мы также можем быть святыми в этом мире. Иисус Христос все для этого сделал. Бог изменил наше сердце, дав нам свободу от греха и свободность, и способность жить святой жизнью, посвященной Богу. Это первое. Во-вторых, Христос родился, чтобы подготовить нас к земному служению. Каким образом это произошло? Итак, второе. Христос родился, чтобы подготовить нас к земному служению. Каким образом? Во-первых, личным примером. Посмотрите, Иоанна 13:15. «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что сделал я вам». Помните эту историю? Он умыл ноги ученикам. Задайте себе таким вопросом. Если бы вы вдруг узнали, что вам осталось жить всего несколько часов, как бы вы провели оставшееся время? Подумайте вот над тем, что Христос знал, что это последний вечер его жизни. Это последняя Пасха, которую Он будет встречать с учениками. Он знает, что утром Он уже будет стоять перед судом в Синедрионе, оклеветанный, осужденный, преданный и так далее. И вот, зайдя в комнату, приготовленную для вкушения Пасхи, ученики заметили одну деталь. Зайдя туда, там не было раба, который должен был бы умыть им всем ноги. Но ноги были грязными, и делать что-то нужно было. Но так как они вроде бы как все были равны, они не могли разобраться, что же теперь делать в этой ситуации. Обычно меньший должен был умывать ноги большему. Но среди них не просто не было меньшего, но буквально выйдя оттуда, после этого урока, они спорили между ними, кто из них сядет по правую, а кто по левую сторону. Они не просто даже не считали себя равными. Были среди них, кто считали себя большими. Они хотели быть выше других учеников. Они хотели сидеть один по правую сторону от Иисуса Христа, другой по левую сторону от Иисуса Христа. И вот они находятся в горнице. И вот они сталкиваются с такой ситуацией. Нужно умыть ноги. Кто будет делать? И находится тот, кто будет это делать. Они знают, что есть среди них только один, действительно выше их. И вот этот тот единственный, который действительно по положению, по статусу выше их, которого они называют учителем и Господом, он припоясывается, берет полотенце, и он это полотенце одевал для того, чтобы этим полотенцем потом вытирать ноги ученикам. Он становится, берет какое-то корыце и начинает по очереди этим равным умывать ноги. Представьте себе такую ситуацию. Вы сидите где-нибудь на нейтральной территории, вы поели, и после вас оказалась гора немытой посуды. Кто ее пойдет мыть? И какие мысли вас посещают в этот момент? Позвольте, я вот так позволю себе представить, как люди мыслят. Ну, например, кто-то даже не думает об этом. Кто там пойдет мыть эту посуду? Он даже не думает об этом. Есть такие люди. Кому-то просто все равно, даже если эта посуда окажется немытой. Знаете, да, тоже таких людей. Да, 300 лет пусть стоит. Когда надо, помою. Кому-то просто все равно, кто ее будет мыть. Кто-то подумает, что это должен быть последний, вставший из-за стола. Я помню, я был маленьким, мне еще, когда родители были живы, у нас был, так назывался, морской закон. Я был в море, не знаю такого закона морского, но мне говорили, что это морской закон. Кто последний ест, тот и убирает. Вот. Возможно, кто-то думает так. Кто-то подумает, что это чисто женское дело. Кто-то помоет только свою посуду, чтобы не чувствовать угрызения совести. Да, так мы поступаем. А найдется тот, кто встанет без ропота и, не задумываясь ни о чем, встанет и начнет мыть всю эту посуду. Вот Христос был тем, кто так делал. Заметьте, Он был абсолютным примером. Я знаю одно. Когда ученики зашли в горницу, они по-разному думали о том, кто будет мыть им ноги. Может быть, кто-то из них думал, да ладно, что там с грязными ногами. Кто-то думал, может быть, он смотрит, кто первый. Кто-то думал, может быть, я сейчас себя помою, а там дальше все равно как. Кто-то подумал, возможно, Петр подумал, я себя помою, Иисусу Христу помою. Возможно, он думал так, чтобы отличиться. Вы знаете, Петр всегда хотел отличиться. Но заметьте, все они застыли, они замерли там. И только один человек в этой горнице, который был выше по положению, он закатил рукава, одел на себя, взял это полотенце и начал по очереди умывать им все ноги. Это странно, им стыдно же было. Стыдно было, что учитель взял это и стал это делать. Но спустя пару часов они снова спорили, кто из них больше. Но заметьте, после того, когда Христос это сделал, Он сказал такие слова, это Иоанна 13:13-14. «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Здесь речь не идет о том, что нам теперь нужно всем умывать ноги, как это делают разные деноминации, даже католические священники это делают. Здесь речь идет просто о смиренном служении. Тогда это было служение раба. И Христос показал, кто из вас хочет быть большим, будь слугой. Итак, первое. Для того, чтобы подготовить нас к земному служению, Иисус Христос стал для нас сначала примером этого служения. Он показал нам, как нам нужно служить со смирением. Во-вторых, Иисус Христос, чтобы сделать или подготовить нас к земному служению, Он послал нам Святого Духа. Деяние 1:8 написано: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Нам также важно понимать, друзья, что в нас самих силы нет. Ученики не могли просто пойти и начать проповедовать. Это было бы бесполезно. К сожалению, есть, опять же, множество людей, которые думают, что они способны повлиять на человека. И они придумывают разные психологические приемчики, как заставить человека покаяться, как довести его до слезного состояния, как вынудить его совершить этот поступок. Но проблема в том, что мы не властны над человеческим сердцем. И я думаю, по крайней мере, у тех, у кого есть дети, вы точно уже должны были это понять. Если еще вы это сомневаетесь, повнимательнее посмотрите за своими детьми. Намного ли они стали святее? А у вас масса времени на них влиять. А что говорить уже о других людях? Мы не всегда можем повлиять на своих жен или на своих мужей. Мы не можем повлиять на своих друзей, на начальника своего на работе или еще где-то. У нас нет сил для этого. И вот когда Иисус Христос вознесся, Он сказал ученикам: «Ожидайте». Он не сказал им: «А теперь идите». Он им так не сказал. Он знал, у них нет силы. Он сказал: «Ждите». Он сказал точно, где ждать. И Он сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И вот тогда, когда вы примете эту силу, вы станете Мне свидетелями». Итак, ученики не могли просто пойти и начать проповедовать, так как у них ничего бы не получилось. Но Иисус сказал им, что после того, как они получат силу, только тогда у них будет способность идти проповедовать. Только в этот самый момент. В Иоанна 16 главе 7-9 стихом мы читаем. Иисус Христос говорит: «Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел. Потому что если Я не пойду, Утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю Его к вам». Заметьте, приход Христа, Он был необходим для того, чтобы потом Он мог послать нам Святого Духа. Для того, чтобы потом мы могли получить эту силу для служения. Он говорит: лучше бы для вас, чтобы Я пошел. Потому что когда пойду, Я пришлю Его к вам. И здесь, смотрите, написано: «Я пошлю Его к вам, и Он, заметьте, придя». Кто это сделает? Дух Святой. Это Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. То есть только посредством Духа Святого мы можем служить. И это Дух Святой, возможно, через наши уста, возможно, через наши поступки, Он будет обличать этот мир. Он будет обличать мир в грехе, в праведности и в суде. Но только Дух Святой сможет это сделать. Только Дух Святой сможет поддержать апостолов. Если вы помните, больше это текст, он должен быть для них утешителем. Он должен будет ученикам напомнить все те слова, которые говорил им Иисус Христос. Он должен будет их поддерживать в трудные минуты и через них совершать это служение. То есть Иисус Христос, чтобы подготовить нас к земному служению, Он не просто сказал «иди». Сначала Он сам был примером. Сначала Он сказал, вот посмотрите на Меня, я вам покажу, как надо жить. Потом Он сказал, я пошлю вам Духа, который даст вам силы для того, чтобы вы могли так жить. Итак, мы уже сказали, что Христос не оставил нас одних, Он позаботился, чтобы имели мы силу. Он стал для нас примером, и Он послал нам Святого Духа. И в-третье, смотрите, Он не только стал для нас примером, Он не только дал нам Святого Духа и Его силу для служения, Он раздал нам дары. Ефесянам 4:8 написано, «Поэтому и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человек». В 8 стихе Павел цитирует 67-й псалом. В этом псалме Давид воспевает Бога как великого воина, победителя врагов Израиля. И вот там вот есть такая иллюстрация, которая была понятна вот в те времена, что когда завоеватель приходит, заметьте, написано, он вошел на высоту, одержав победу, царь возвращался с военными трофеями, которыми он щедро одаривал своих сторонников. Царь триумфально проходил через Иерусалим вместе со своими лучшими воинами. И в конце шествия вели пленников неприятеля. Но надо сказать, что в этом шествии участвовали и воины, которые были освобождены. И вот здесь написано, когда он пленил плен, мы были в плену, друзья. И он пленил этот плен, он вытащил нас из этого плена. И потом написано, и раздал дары. Это очень интересная иллюстрация, которую приводит апостол Павел. Естественно, она понятная людям, которые жили в то время. Но вот мы были в плену, Иисус Христос своей смертью, написано, Он пленил плен, он забрал силу начальству властей этого века, властно подверг их позору, об этом говорит на послании к Колоссянам. И после того, когда Он освободил нас из этого плена, к этому всему Он еще и раздал нам дары для служения. И мы читаем, в послании к Ефесянам написано, и Он поставил одних апостолами, других евангелистами, иных учителями и так далее. Для чего? Для совершения святых на дело служения. Он дал нам дары для того, чтобы мы этими дарами служили для церкви. 1 Петра 4, 10, 11 мы читаем, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава в веки веков. Аминь». Заметьте, здесь написано «служите друг другу каждый». Каждый человек получил дар Святого Духа для того, чтобы этим даром он мог служить на созидание церкви. Добрые домостроители – это те, кто мудро распоряжается своими духовными дарами и послушно их использует. И апостол Петр говорит, делайте это как добрые домостроители. Представьте, вы поставили прораба какого-нибудь строить себе дом. Я уже слышал негативные истории о том, когда люди доверились какому-то человеку, он взял деньги, он купил какие-то материалы и там тяп-ляп сделал, лишь бы скорее свалить. Вот здесь апостол Петр говорит, вы будьте теми людьми, которые правильно распоряжаются тем, что им дано. которые максимально эффективно используют тот дар, который им дан. Быть не просто людьми, которые ждут, чтобы им служили, но быть теми людьми, которые отдают, которые служат. Именно для этого пришел Христос. Он сделал нас способными для земного служения. И обратите внимание, снова я повторюсь, мы здесь сказали о трех вещах, которые сделал Иисус Христос. Прежде всего, Он Сам был примером. И это удивительно. Сам Бог взял человеческий образ, спустился на землю, как обычный человек, прожил обычную простую жизнь. И знаете, Он прожил специально не как царь, чтобы мы не сказали, ну, конечно, там у Него все есть. Ему легко говорить. Дом есть, деньги есть, прислуги есть. Конечно. Нет. Христос специально спустился до самых низов, чтобы никто не смог ему сказать «так легко». Нелегко. И кроме нелегко, он был Богом. Вы помните, в послании к Филиппийцам написано, да? Он, будучи образом Богом, образом Бога. То есть он был действительно Бог. Он даже не был его представителем, он был Богом. Он тот, кто действительно имел власть, славу, богатство. Он не пользовался этим. Он встал и служил нам. Кому нам? Вот этим гордецам напыщенным. Итак, первое, Иисус Христос показал нам пример. Во-вторых, Он послал нам Духа, Он сказал, Отец, они не справятся. Я знаю, что они не справятся. Им нужна сила Святого Духа. И так и случилось. Мы все получили дар Святого Духа. Мы все стали, точнее, мы все получили Святого Духа как залог нашего искупления, как утешителя, который будет утешать, ободрять, напоминать нам и служить через нас. И в-третьих, этот Дух дал нам дары, дал нам способности, каждому из нас дал свой дар для того, чтобы каждый из нас служил этим даром. Друзья, задайте себе вопрос, служите ли вы тем даром, который дал вам Бог? Итак, чтобы подготовить нас к земному служению, Христос сначала показал нам личный пример, потом дал нам Святого Духа, как силу служения, вместе с Ним наделил нас дарами для служения. Это второе, что сделал Христос. И третье. О чем я хотел бы с вами сказать. Христос родился, чтобы изменить наши ориентиры с земных на небесные. Христос родился, чтобы изменить наши ориентиры с земных на небесные. Исайя 53:6 мы читаем. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас». Обратите внимание, какую иллюстрацию делает пророк Исаия. То же самое потом повторяет апостол Петр в своем послании. Евангелист Лука в книге «Деяния апостолов», он говорит о том, что Бог попустил всем людям ходить так, как они этого хотят. И заметьте, мы были овцами, разбредшимися. В Евангелии от Луки написано, что Иисус Христос, когда посмотрел на людей, Он говорит, это как овцы без пастыря. По аналогии с этими животными описывается неуправляемое, бесцельное, опасное и беспомощное блуждание погибших грешников, о которых Иисус сказал, что они как овцы, не имеющие пастыря. Заметьте, бесцельное, опасное и беспомощное. У людей нет цели, правильных целей. Ну, какие у них могут быть цели? Даже самое лучшее – это бесцельность. Потому что все цели без Христа ведут в одно место – в ад. Опасное. Опасное. Все люди представляют угрозу. Если бы Бог своей силой бы не сдерживал нас, мы бы уже давно друг друга поубивали. И беспомощное. Мы же на самом деле ничего не можем. Нам только зарплату задержали на неделю, мы уже воем. Где-то что-то какое-то там землетрясение, там какой-нибудь цунами. Все, мы бессильны, мы уже падаем на колени. Мы овцы, не имеющие пастыря. Мы не знаем, куда идти. У нас нет сил. У нас нет правильных ориентиров вообще. Мы живем в надежде, что это что-то даст нам то, ради чего мы, вот то, от чего мы получим в действительности удовольствие. Но это не так. Мы чего-то в жизни достигли, потом поняли, а недостаточно, еще надо. Мы поставили перед собой другие цели, достигли этих целей. Ну, слава Богу, если кто-то достиг. Достигли этих целей, потом поняли, и этого недостаточно. Наша душа, она не имеет покоя. Нам нужен Христос, потому что Он ставит перед нами правильные цели. Он делает нас не опасными, а безопасными для этого мира. И наоборот, спасателями этого мира. И что самое важное, с Ним мы не беспомощные. Помните, Давид, тоже проводя аналогию с овцами, он говорит, ты пастырь мой, твой жезл, твой посох, они охраняют меня. У него есть покой в Боге. Он говорит, ты щит мой, ты скала моя, ты прибежище мое. Вот пока мы эти заблудшие овцы, которые гуляли, мы просто масса, бессмысленно вот куда-то идущая. И если мы однажды поняли это, то мы должны понимать, какой ценой Бог приобрел нам свободу и новую жизнь. Я очень хорошо помню день своего покаяния. Начало этого дня было для меня обычным днем. Я недавно вот тоже ездил и с папой, там, и с Димой вспоминали. Представьте, вот, я не знаю, вспомните день, когда вы покаялись. Думали ли вы, что сегодня Бог изменит вашу жизнь навсегда? Вот я помню хорошо, очень четко помню день. Я помню, это было лето. Вот. Я любил ходить по ночным клубам. И вот ночью, точнее под утро, я вернулся с очередной гулянки, с ночного клуба. В том месте, где я жил, я был, как обычно, в наркотическом опьянении. Я лег спать, потому что я уставший, мне нужно отдохнуть было, поспать. Я проснулся. У меня были планы. Я знал, что этим вечером я снова пойду куда-то. Я предполагал точно, куда я пойду. Я для этого готовился. Но что-то произошло в моей жизни. Почему-то Бог повел все таким образом, что в этот день, в то время, когда я должен уже быть в ночном клубе, я стою на коленях. Я говорю, Господь, Ты есть. Я больше не хочу с Тобой ссориться. Что произошло? Утром я совершенно не планировал каяться. Вы же понимаете, это не так, когда вы вечером ложитесь и думаете, так, ну ладно, еще посплю, вот завтра утром, наверное, завтра утром пойду и покаюсь. Не, ну, возможно, если кто-то уже так думал, то, скорее всего, покаяние уже произошло. Да, некоторые люди, я знаю, они планировали свое покаяние в церкви, но в церкви это лишь видимое свидетельство покаяния, если оно произошло внутри, в сердце. Но внутри, в сердце, я уверен, никто из вас никогда не думал, сегодня я покаюсь. Это происходит вот так. Раз, и Бог ворвался в вашу жизнь. Интересна одна история. Деяния, 9 глава, 1-6 стих. Очень яркая иллюстрация, вот, как Бог внедряется в жизнь людей. И знаете, что-то похожее произошло с вами. Может, вы думаете, что это было не так ярко, но однажды Бог просветит всю эту картину, как это было. Итак, Деяния, 9 глава, 1-6 стих. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих этому учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать». Заметьте, жизнь апостола Павла, она тоже не отличалась. Он был неумеренным последователем фарисейского закона. Он так о себе говорил: «Я был фарисей из фарисеев, по правде закона и непорочный, иудей от иудеев, я был из колена Вениаминова, учился у ног самого Гамалиила». И он считал, что христианское учение, оно деструктивно влияет на истинное учение, потому что он считал свое учение истинным. Он считал, что чтобы спастись, нужно обязательно жить по закону. И он жил так по закону. Он не просто говорил, его слова были настоящими, он был искренним человеком. Но он думал, что люди спасаются по делам, а люди спасаются по благодати. И когда он услышал учение Иисуса Христа и о спасении по благодати через веру, он просто рвал и метал. И вот представьте, он настолько был одержим своим учением, и он настолько переживал за чистоту и за то, чтобы никакое другое учение не вошло в жизнь людей. Он сначала одобрял убиение Стефана, вы помните. И дальше он встает утром, и он думает: так, вот там недалеко от нас есть город Дамаск. Там тоже есть иудейская диаспора. И вот чтобы туда не дошло это учение или предупредить его заранее, я должен пойти там и позаботиться о том, чтобы уничтожить всех христиан, пока эта раковая опухоль не распространилась. Так жил апостол Павел. Он искренне думал, что он переживает за чистоту иудейского учения. И вот когда мы смотрим на его жизнь, мы видим, апостол Павел, он идет к первосвященнику, чтобы заручиться его поддержкой. Он переживает за то, что там дальше произойдет. Он живет своей жизнью. У него свои представления о жизни. У него свои представления о спасении. И вот, что, глядя на это его свидетельство, мы можем увидеть. Во-первых, грешники всегда противятся Богу. Заметьте, здесь написано так: Савл дышал угрозами и убийством на учеников Господа. Вот вы думаете, может быть, ну я никогда не противился Богу. Я всегда был, ну, нейтральным. И даже, я даже помогал, может быть, верующим. Может, кто-то скажет: а я вообще там евреев во время Великой Отечественной войны спасал. На самом деле, мы все, если вы грешите, хоть раз согрешили, значит, вы противились Богу. Итак, грешники всегда противятся Богу, и мы видим, что апостол Павел, он противился Богу. Во-вторых, мы видим, что апостол Павел переживал о том, чтобы это учение не распространялось дальше. То есть мы не поддерживали никогда христианское учение. И люди сегодня, они говорят: ну и ладно, вот живут себе люди, слава Богу, если им хорошо. Понимаете? Но на самом деле, Бог говорит: кто не за нас, тот против нас, да? Кто не поддерживает, тот против этого. Люди, которые не становятся христианами, они являются противниками этого учения, потому что своей жизнью они влияют на жизни других людей. Они не созидают, они разрушают. Они говорят: смотри, ну можно и так жить. Просто апостол Павел, в отличие от других, он более ярко это делал. Он не просто жил и по-другому, он еще хотел уничтожать тех, кто не живет так, как он живет. В-третьих, он заручается поддержкой первосвященника. Он ищет тех, кто его поддерживает. Он ищет тех, кто его поддержит из более высокого слоя общества. И так, возможно, мы спрашиваем совета у какого-нибудь: а что ты думаешь по этому поводу? Возможно, когда вот Бог еще работал с вами до тех пор, пока вы не уверовали, вы тоже, может быть, с кем-то советовались и думали: Ну, интересно, ну есть вот баптисты, а что это за люди такие? А вот есть православный храм, а чем вы от них отличаетесь? И может, вы ходили к кому-то, кого считали мудрым человеком и советовали с ним? Ну, посмотрите, как происходит Божье призвание. Во-первых, Божье призвание, оно всегда действенно. Оно всегда действенно. Свет, который увидел Павел, вероятно, выражал Божью славу. Шехина есть такое слово. Это Божья слава, которая являлась израильскому народу, когда они выходили из пустыни. Это Божья слава, которая наполнила храм. И мы знаем, что сам Иисус Христос являлся этой славой. И вы помните, когда Иоанн увидел Иисуса Христа там на небесах, это было яркое сияние. Вы знаете, когда вы встречаетесь с Богом, вы всегда встречаетесь с Божьей славой. Что-то происходит, что вас цепляет. В момент моего покаяния я увидел Божью святость. В свете Его святости я увидел себя грешником. Божью славу, которую я увидел, выражалась в Его святости, в Его чистоте. И вот в свете Его чистоты я понял, какой я грязный человек. И вот представьте, апостол Павел, его ослепил этот свет Божьей славы. Если вы встретились с Богом, вы встретились с каким-то проявлением Его славы. Может быть, милости, может быть, любви, может быть, святости, может быть, еще какой-то. Но точно Его слава, она поразила вас. Во-вторых, когда Бог призывает, это не может не поставить нас на колени или оставить равнодушными. Посмотрите, об апостоле Павле написано: «Он упал на землю и услышал голос, говорящему: „Савл, Савл“». Кстати, заметьте, Бог всегда зовет по имени. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, мы читаем: «Я знаю своих овец по имени». Если Он вас призвал, Он призвал вас по имени. Маша, Петя, Саша. И если Он вас позвал, когда Он вас позвал, и это было действенным призванием, это обязательно поставило вас на колени. Вы упали перед Богом. В-третьих, когда Бог обращает нас, мы желаем быть исполнителями Его воли. Когда Бог обращает нас, изменяет нас, Он делает нас так, что мы желаем быть исполнителями Его воли. Посмотрите, апостол Павел написано: «Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“» Все, с этих пор апостол Павел пришел туда, куда ему сказали, и начал уже там свидетельствовать о Христе так, что ученикам пришлось его с этого города, как Моисея, на корзинке спускать, потому что его уже там хотели убить. Никакие палки его больше не останавливали, ни кораблекрушение, ни стужа. Вы помните, да, он описывал о себе: там 3 раза меня побивали палками, столько-то раз я терпел кораблекрушение, столько раз стужа, в наготе, в голоде и так далее. Больше его ничто не останавливало. Друзья, это невозможно, если Бог этого не сделал в вас. Ни один человек на это не пойдет. Это бессмысленно. Идти за Христом вот так. Только Бог может сделать такие перемены. Итак, все мы блуждали, как овцы. У каждого из нас были свои ценности, свои желания, свои стремления. Но в один день все изменилось. Все, что мы любили до этого, потеряло свою ценность, а то, на что мы даже не обращали внимания, приобрело эту ценность. Бог открыл нам глаза и подарил нам себя. Итак, друзья, я хочу сделать вывод всего того, о чем мы уже с вами сказали. Христос родился, чтобы осветить нас, и для этого Он освободил нас от наших грехов и дал нам новое сердце и новое желание. Христос родился, чтобы подготовить нас к земному служению, и для этого Он стал для нас живым примером, Он дал нам Святого Духа и наделил дарами для служения. И третье, Христос изменил наши ориентиры с земных на небесные. Он вошел в нашу жизнь и изменил наши ценности. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир. Ты пришел в этот мир для того, чтобы освободить нас от наших грехов, которые только лишь уводили нас все дальше от Тебя и привлекали к себе Твой гнев, который мог уничтожить нас, Господи. Но Ты освободил нас от наших грехов, и Ты заменил наши плотские, земные желания, Господи, на небесные желания. Мы благодарим Тебя за это. Господи, Ты захотел оставить нас на этой земле и сделал так, чтобы мы здесь были способными служить, Господь. И для этого Ты сам стал для нас примером. Ты дал нам Святого Духа, Ты дал нам дары, Господи. Мы славим Тебя за это и просим, помоги нам служить этими дарами. Помоги нам пользоваться силой Святого Духа для служения Тебе, Господи. Помоги нам взирать на Тебя, как на самый лучший пример служения, Господи. И мы благодарим Тебя, Господи, что однажды, независимо от того, о чем мы думали и как жили, Господи, Ты вошел в нашу жизнь и абсолютно ее поменял. Мы не думали, не гадали, но Ты, Господи, изменил наши сердца, Ты изменил наши мысли, Ты изменил наши ориентиры. Больше не живем ценностями этого мира, и мы не пытаемся, Господи, здесь себе заработать лучшее место, но мы хотим, Господи, жить небесами и зарабатывать себе место там, на небесах. Благослови нас в этом, Господи, просим Тебя и благодарим Тебя, что однажды был тот день, когда Ты пришел в этот мир. Мы славим Тебя за это, Господь. Аминь.